Продолжаем исследовать историю античности, и мы снова в Италии, на территории расселения этруссков. Поговорим сегодня о, собственно, этруссках, этрусском языке, о том, как появилась их настоящая цивилизация. И во что это вылилось, в конце концов? Итак, этрусски. Мы покинули Тоскану и вообще Италию на стадии формирования культуры Виланова и превращения ее в конце в предшественника настоящей государственности, настоящей цивилизации, на грани создания подлинных городов. Так вот, где-то около конца 8 века деревни, мы помним, которые стояли на высоких столовых горах, то есть горах с плоской верхушкой, на плато на больших, все-таки завершают процесс синоикии и начинают постепенно сливаться вместе. Это далеко не одномоментный процесс, я говорю, вот конец 8 века. Можно подумать, что начало 7 века уже все есть, готовые города. Нет, конечно. Это все-таки занимает не менее столетия. О формировании массы настоящих городов, наверное, можно будет говорить только к концу 7 века. Вот, ну, опять же, тех городов, о которых вообще стоит говорить как о городах. Укрепленном поселении с единой системой застройки центра ремесла, торговли, проживания, концентрации людей. Но вот тут происходит другой важный момент. Когда городов еще нет, имущественное расслоение уже есть. А что же происходит? А происходит формирование этрусской письменности. Мы не знаем этрусского ли языка, потому что мы не знаем этрусского языка. Но вот в конце 8 века, где-то около 700-х годов до нашей эры, у этрусков появляется письменность. То есть конец 8-го, начало 7 века, мы видим буквы этрусков, которые складываются в надписи, и более того, некоторые забывчивые люди, ну, видимо, чтобы не запутаться, на письменных дощечках по периметру писали себе алфавитик. Ну, мало ли, вдруг ты соберешься что-нибудь написать, а забыл буквы. А вот у тебя, пожалуйста, напоминание. Правда, я считаю, это очень предусмотрительная мера. Есть этрусские алфавиты на некоторых загадочных предметах конической формы, которые находятся в захоронениях, не очень понятного назначения. И этот алфавит, мы знаем с вами, по сей день это еще одно наследие этрусского мира. Это латинский алфавит, потому что римляне подрезали у этрусков алфавит на 100%. И вот тут-то наступает еще одна загадка того, кто такие этруски. А потому что мы не знаем их языка. Надписей на этрусском, вы не поверите, сотни. Сотни, я даже, кстати говоря, может быть, сейчас преуменьшаю, может быть, их даже тысячи, если взять некоторые отдельные фрагменты из одной, двух, трех букв, которые находят на тех или иных археологических предметах. Более того, мы знаем, уверенно идентифицируем до 400 этрусских слов. Вы представляете, а языка мы не знаем до сих пор. Мы не знаем, какой группе он принадлежит. Да, есть довольно уверенные предположения, что это не индоевропейский язык. Какой, опять же, загадка. И письменность мы не можем расшифровать. Хотя вы прямо сейчас забираетесь в Google, пишите расшифровка этрусского языка, и вам там этих расшифровок будет столько, что вы устанете их перелопачивать. Причем там есть вполне нормальные научные расшифровки. Я сейчас не говорю о околонаучных фриках наподобие Чудинова или покойного комика Задорнова. Нет, я говорю об ученых, которые читают этрусский язык и докладывают о его расшифровке. Это одна проблема, что каждый следующий ученый, который расшифровывает этрусский язык, расшифровывает его не так, как предыдущий. Сейчас, по-моему, до 40 расшифровок имеется, которые претендуют на звание научности. Но как только мы имеем дело с фрагментом, который чуть больше нескольких слов, все, расшифровка вся сыпется. Мы понимаем некоторые слова. Например, правящая прослойка, а возможно даже царь, называл своих этруссков луком. Или лукомы, если в множественном числе. Зил – это у них народное собрание. Ну, наподобие греческого ареопага. Совет некий. Есть слова, которые мы понимаем. Есть масса имен, которые перекочевали потом к римлянам. Но прочитать мы ничего не можем, потому что, самое главное, подавляющее большинство этрусских надписей очень короткие. И они несут в себе настолько мало информации, она какая-то явно хозяйственного или эпитафического свойства. Нужно подписать, например, кувшин Сергея. Вот Сергей написал. Сергей, мой кувшин. Или, может быть, Сергей его сделал, Бог его знает. И что мы из этого вынесем для изучения языка? Ничего, кроме имени Сергей, мы не вынесем. Это же вполне очевидно. Но есть, опять же, массима палатина, упоминавшийся в прошлом уроке уже знаменитый итальянский этрусковед в 20 веке еще открыл золотые таблицы из Пирги. Это три золотые таблицы, где царь Тарквиний благодарит богов за возвращение себе власти в своем городе. Там, видимо, не только богов нужно было благодарить, а еще и ограниченные воинские контингенты с Финикии, который помог богине и царю Тарквинию в его родном городе Тарквинии, собственно. Это довольно распространенное родовое имя Тарквинии, которые потом будут даже править в Риме. Вот Тарквиний гордый, например, это последний римский царь, которого свергнут, но это уже будет совсем другая история, о которой мы отдельно поговорим. Так вот, надпись выполнена одновременно на этрусском и финикийском языке, причем она довольно большая. Это три золотые пластины, которые были прибиты гвоздиками к деревянной стене храма или к специальной доске в храме. И мы имеем билингва. То есть, вы помните, когда мы говорили о Египте? Мы говорили о знаменитом Розетском камне, где есть одновременно египетский и греческий текст, который позволил, если не полностью расшифровать египетский язык, то невероятно далеко продвинуться в пути его расшифровки. Теперь мы читаем египетский язык уверенно. И можем даже различать там древний, средний, новый египетский язык. А вот с таблицами из Пирги так не получилось. Почему? Потому что финикийский текст, а финикийский мы читаем хорошо, с этрусским не совпадает элементарно по длине. На этрусском написано, видимо, что-то другое. И немного не так, как на финикийском. Поэтому да, прорывы есть, но нет, расшифровки нет. Есть знаменитые пелены из Загреба. То есть конкретно из Загребского музея. В конце 19 века один венгерский офицер, путешествуя по Египту, купил себе мумию. Тогда это было очень популярно. Ну, как можно жить дома, в которой нет нормальной египетской мумии? Он ее купил, в конце концов, мумия уже в 20 веке попала в Югославии в Загреб, в музей. Где ее стали изучать? Размотали пелены, в которые был завернут уважаемый покойник, и обнаружили, что это страницы полотняной этрусской книги, которая буквально вся исписана каким-то этрусским текстом, вот до сих пор мы ее не можем прочитать. Опереться не на что. Это единственный длинный текст на этрусском языке. Если мы сейчас скажем, или вы услышите, что все, мы близки к расшифровке этрусского языка, пожалуйста, относитесь к этой сенсации спокойно. Скорее всего, это еще одна фальшивая сенсация. Скорее всего, в ближайшее время ничего не получится из этого. Пока археология не даст нам новый материал в виде больших текстов, которые сможет проанализировать теперь уже развившийся искусственный интеллект, так называемый, хотя я категорически против такого термина, но он устойчивый, допустим. То есть, просто компьютеры смогут проанализировать встречаемость, взаимовстречаемость, частотность тех или иных слов, которые дадут нам что-либо. Или хорошая билингва, когда будет хороший слитный этрусский текст с его переводом на любой из известных нам языков. Вот тогда будет прорыв. Пока нет. И вот алфавит-то этрусков дал еще один толчок спорам, а кто же они такие? Потому что на первый взгляд подтверждается теория миграции, теория переселения, которая вообще-то в археологии это тяжелая артиллерия. Все можно объяснить теорией миграции. Вот не было, например, на какой-то территории культуры, а потом она раз и появилась. Но явно же ее не местные сделали. Значит, нужно посмотреть вокруг, найти какую-нибудь более-менее похожую и сказать, так это переселение было, все же ясно. Вот они переселились и научили. А это, с одной стороны, да, тяжелая артиллерия, но, как любая артиллерия, иногда она бьет очень сильно мимо. И вот почему она бьет мимо с этрусками. Какие аргументы за теорию их миграции? А дело в том, что этрусский алфавит, он невероятно похож, похож настолько, что нет сомнений в родственности его с эгейским алфавитом, то есть греческим алфавитом Эгейского моря. Ну, все же ясно. Эгейские греки соседствовали с лидийскими греками, но это же Малая Азия, понятно, что это русские восприняли знакомый себе малоазийский язык, потому что они тоже из Малайзии. Малайзийскую письменность, прошу прощения, не язык. А вот тут раз, и через запятую мы смотрим, что это русский алфавит похож еще и на финикийский, причем очень. А почему? Да просто потому, что эгейский алфавит греками был заимствован у финикийцев. И очень может быть, что этрусские заимствовали финикийский алфавит, который заимствовали эгейские греки, просто у греков. Но ведь в конце концов греки же заимствовали финикийский алфавит, не являясь вообще родственниками финикийцев, которые семиты. А греки-то, извините, индоевропейцы, они никакого отношения к семитским народам не имеют. Так а почему бы просто удобное написание не могли заимствовать этрусские, тем более, что если учесть, что у них начинается стремительное развитие цивилизации, расслоение общества, а значит и хозяйство, им требовались хозяйственные записи, им нужна была как воздух письменность. А вот есть готовое, удобное. Причем, заметим, они могли заимствовать этот алфавит прямо у финикийцев, потому что вопрос огромный о том, с кем начали дружить первыми этрусские во время торговой экспансии. С греками или с финикийцами, или, может быть, с теми другими одновременно, пока мы этого доказать не можем никак. И вот мы имеем этрусский язык с сотнями, тысячами надписями, которые мы не можем чаще всего расшифровать. Это еще один вопрос. Кто, черт возьми, такие этруски? Это народ-вопрос, народ-загадка. Эти странники вечности, которые принесли нам, современным людям, настолько много через Рим, через Великий Рим, через эту казавшуюся вечной империю, что нам, в общем-то, и сейчас уже и не понять, какой кусочек нашей европейской культуры имеет своими корнями этрусков. Но при этом, думайте, скорее всего, они не были европейцами, по своему происхождению, разумеется, а не по последующему месту проживания. И мы ничего о них не знаем. А вот дальше вопрос. Рядом же были римляне, которые настолько долго жили рядом с этрусками, и потом римляне-то оставили нам насколько много письменных источников, ну, чудовищное количество письменных источников вообще-то. И там даже есть такой источник, написанный императором Клавдием, как считается, личная история этрусков. В общем-то, вроде бы все ясно, но это римский памятник, который смотрел на историю этрусков как-то нечто подчиненное. А ведь это совершенно не так. Последний царь, один из последних царей Нума Помпилий, этрусских царей, как считается, тоже написал книгу с историческим сочинением, но его могилу вскрыли, книги там не нашли никакой. А было бы интересно, что сам этруск написал про себя. И вот складывается, пока бы, да, мы сделаем точку с запятой в вопросе о том, кто такие этрусские, мы не знаем. Пока это вот такой академически точный ответ, мы не знаем. Это просто люди, которые очень долго жили в Италии и оставили невероятно много для Италии, а потом и для всей Европы. И вот происходит та самая Вилановандская революция. Города методом синоикии образуются за счет слияния деревень. Появляются все более богатые захоронения. Тумулусы, о которых мы говорили в прошлый раз, превращаются в невероятно сложные сооружения. Как правило, это трех или больше камерные захоронения, где есть центральная палата. От нее отходит несколько коридоров от стен, два или три в разные стороны, где есть палаты поменьше. Там захоранивают иногда убитых, принесенных в жертву рабов или, возможно, военнопленных, или тех и других. Они богато расписываются изнутри, если, опять же, это захоронение знати. Это полноценные дома, в которых можно было бы жить, если бы они стояли на поверхности и их населяли не покойники, а живые люди. В Черветере, например, это один из этрусских городов, в его некрополе, находятся напугающие могилы, где за повозочкой, где, например, стоит креслица, на которой поставлена урна, накрытая шлемом, сзади стоят две фигуры в полный рост. Одетые в одежды изначально они были, у них были серебряные шары вместо голов и серебряные ручки приставлены. Сама фигура деревянная, из дерева вырезана. Одна, две, например, по числу покойников. Муж с женой. Вот они приставлены такими фигурами. Иногда на кресло декоративное маленькое кресло, усаживается урна, и к ней представляется голова человека, вылепленная из глины, разумеется. Довольно это все выглядит страшненько, но при этом совершенно понятно, что людям, богатым людям, которые могли себе позволить, обеспечивали максимально комфортное житие в загробном мире. Если посмотреть на росписи, самые прихотливые зачастую в позднее этрусское время, мы увидим, например, такое явление, как дверь, нарисованную на стене. Есть серьезнейший соблазн сказать, что это дверь в иной мир. Мы знаем, это делали когда-то египтяне. Очень похожий обычай в египетских гробницах. Вот нарисована дверь, идея двери, которая открывает проход в идею загробного мира. Но с этрусками, судя по всему, это было совершенно не так. Эти нарисованные двери располагались ровно там, где должны были располагаться коридоры в соседней погребальной камере. Вот коридора нет, просто не хватило денег его построить. Но все должно быть по порядку сделано. А значит, если тут была деревянная дверь, но ее нет, нужно нарисовать дверь. И этого будет вполне достаточно. Гробницы дополнены самыми удивительными вещами. Вот тогда, когда появляется управляющая верхушка, мы вдруг начинаем обнаруживать в ее обиходе то, что они могут себе позволить, чтобы как-то обозначить свою инаковость, обозначить свой статус, некий манифест. И вот у них обнаруживаются совершенно удивительные женские украшения, которые имеют вычурную форму. Это настоящие произведения древнего искусства, но это же самое начало этрусской цивилизации, когда этрусских мастеров такого уровня просто не существовало. И мы находим прямые аналогии в Финикии. То есть, они прямо покупали финикийские вещи или, возможно, приглашали финикийских мастеров работать на своей земле. Такое тоже вполне возможно. Мы видим, что люди это были очень богатые для Италии, которым было что дать взамен. Неважно, это будет вещь или приглашенный мастер, который будет на тебя работать, творя красоту. То есть, вещи, заметьте, не греческие. Хотя с греками-то этрусские обязаны были контактировать на постоянной основе, да просто потому что мы же с вами говорили о великой греческой колонизации, которая захватила всю Сицилию и огромную часть Южной Италии, дойдя прямо до территории этрусской земли. То есть, с греками им удобно было повстречаться. Но нет, мы видим финикийские чаши. Мы видим финикийские, другие финикийские украшения, мы видим финикийские мотивы в росписях. То есть, кстати говоря, это был еще в 19 еще веке еще один аргумент в пользу того, что этрусские пришельцы откуда-то из Азии. Ну, от чего они так похожи на азиатов, африканцев, финикийцев? Финикийцы, кстати, оказались там во многом случайно, потому что для финикийцев нормальным направлением торговли, мы об этом поговорим отдельно, когда будем говорить, собственно, о Финикии, было восточное направление, выгодно было торговать с Индией, невероятно, ну, опосредованная, конечно, торговля через Красное море. Левант, восточное Средиземноморье, вот это богатые, богатейшие земли, где концентрируются древние цивилизации Бронзового века еще, но Финикия, как мы помним, оказывается под властью Ассирийской империи, и ассирийские цари властно направляют их на неосвоенные западные земли, потому что финикийцы же мореходы. И они оказываются в том числе в Италии. Основывают одну из первых колоний на территории Италии, Пятикуссы, колонизируют большую часть Сицилии, причем почему? А только потому, что там много, а там много колоний греков. Они решили, что вся Сицилия грекам будет слишком жирна. Там происходили военные конфликты. Сложная политика, судя по всему, там имела место быть. И финикийцы проникают в Италию и учат очень многому этруссков. И ювелирному делу, и, судя по всему, каким-то приемам военного дела. С мореходством они их знакомят. Этрусские изначально не были мореходами. Это не нация мореплавателей, в отличие от тех же греков или финикийцев. Но тут же рядом греки. А что приносят греки? Греки тоже принесли очень немало. Греки принесли в первую очередь керамику и живопись. Вот чего этрусские не умели, так это делать нормальные керамики и нормально рисовать. Пытались, но получалось откровенно плохо, если посмотреть на всех этих уточек и человечков с кониками, которые пытались сами этрусски рисовать или чеканить, например, на металле на заре своей культуры, это, ну, без слез не взглянешь, это натурально, как будто трехлетний ребенок рисовал. А вот греки, которые начинают массивную торговлю уже в архаический период, буквально со всем Средиземным морем в рамках своей великой колонизации, торгуют вином, торгуют зерном, выменивают эти полезные субстанции у этрусков на железо, золото, серебро, бронзу, медь, изделия из них, просто на руду. А в чем поставляли греки? Зерно, масло, кстати, маслом, конечно, в обязательном порядке, вино. В чем они их развозили везде, куда они проникали? В амфорах. То есть, вот тех самых сосудах с коническим дном, которые перевозили на кораблях с ручками. Их очень часто расписывали. Красно-лаковая керамика, архаика, черно-лаковая, более поздняя керамика. Словом, это все поступает этрускам. И то, что для греков было совершенно утилитарным объектом, который не требует какого-то специального внимания, а у этрусков это был предмет роскоши и предмет статуса. Обладать греческой амфорой, судя по всему, было невероятно круто, потому что в бедных гробницах их нет вообще, или там буквально одна какая-то огромная драгоценность, а у богатых, в богатых гробницах их просто много. И этруски были в восторге от греческой росписи любой керамики. Они начинают массово покупать греческую керамику, самую разную, не только амфоры. И сейчас у нас архаической керамики Греции из Италии происходит больше, чем из самой Греции. Просто потому, что этруски скупали все, что видели. Судя по результатам археологических раскопок. Кстати, изначальные исследования этрусских гробниц уже в 20 веке приобрели несколько комические формы. Этих гробниц очень много. Просто невероятное количество. И вот итальянские археологи научились просверливать дырочку в крыше гробницы и опускать туда сначала фото, а потом видеокамеру с осветительным прибором и смотреть, что там внутри. Мало находок, не будем раскапывать. Много вот какой-нибудь гробницы Регалины Галасси в Черветеро, вот давайте все будем раскапывать, потому что больно богато. Поэтому мы имеем массу фотографий не просто нетронутых гробниц in situ, как говорят археологи, то есть в расположении, а даже не раскопанных. То есть просто есть дырочка в крыше, туда запущена камера. Вот такая неповреждающая археология. Кстати, очень интересный опыт, на мой взгляд. Постепенно греческие мастера, это точно видно, начинают приезжать в Этрурию. Почему мы это видим? Потому что целая серия, огромная серия разнообразных керамических изделий расписана довольно специфически. Там есть точно совершенно греческие изображения, которые нарисовал точно греческий мастер, иногда греческим мастером прямо подписанные. А вокруг него, на периферии, подмастерьями или учениками, или типично этрусские фигурки прорисованы, которые куда более скромного качества. То есть грек работал вместе с этрусками. Но постепенно этруски к времени своего культурного расцвета, к 6-5 векам до нашей эры, они далеко обгоняют своих учителей. У них появляется потрясающая скульптура, невероятно живая, в отличие от архаической греческой скульптуры, да и даже классической скульптуры, которая несколько застывшая, такая возвышенно замороженная. Этрусская скульптура более проста, но движения и позы в ней уловлены гораздо более живо. Это новый шаг, прямо скажем, в крупной пластике. Они очень красиво учатся рисовать. И в чем они явились пионерами и обогнали во многом своих греческих учителей, и тем более всех итальянских соседей, это в золотом ювелирном мастерстве, потому что этруски создают потрясающую золотую зернь, когда из мельчайших, очень маленьких, размером буквально с песчинку золотых бусинок, набирается тот или иной орнамент. Вот, например, амулет с головой речного бога Афилоя этрусского. Вот борода его, набранная из зерни золотой, вот она же кажется по-настоящему мохнатой. Этрусская зернь – это настоящий вклад в мировую культурную сокровищницу. Это по-настоящему очень тонкое, искусное, как бы мы сказали, крутое мастерство, которое не имело аналогов в свое время в том регионе. Повторяюсь, греки так не умели делать, уж на что они были искусные мастера. В ювелирном искусстве в том числе, и персы ничего подобного не создавали, хотя, конечно, персидское ювелирное дело – это отдельная история, есть, скажем так, с чем сравнивать. И вот этрусски создают 12 градий, дидака полис, то есть 12 городов, причем, судя по всему, их было несколько, этих 12 градий, которые, заметьте, никогда не представляли из себя единого государства. То есть 12 градий – это некий, скорее, священный союз по религиозному признаку, где все более-менее комплементарно друг к другу относятся, что, впрочем, не отрицало того, что между ними были прямо конфликты и войны внутри. Одним из 12 градий, конечно же, была 12 градия на севере центральной Италии, в Тоскане, которая прямо граничит через город Веи с долиной Тибра, где располагался в то время один маленький городок, который назывался Рома, то есть Рим, где жили латины, племя латинов. И вот с латинами у этрусков были самые долгие и впечатляющие контакты. Потому что на какой-то момент, то есть где-то около 6 века до нашей эры, Рим, который археологически раскопан более чем представителен, но вы догадываетесь, сколько его веков уже раскапывают, какие там накоплены исполинские археологические коллекции. Вот Рим буквально завален этрусскими древностями. То есть этрусских древностей там больше, чем латинских. И даже возникает вопрос, который, кстати говоря, мы задали на прошлом нашем уроке. А это вот точно латиняне? Или, может быть, это этруски, которые переселились на латинскую территорию? Или это латины, которые полностью восприняли этрусскую культуру? Да, конечно, они не восприняли культуру захоронения. Судя по всему, там, в Лации, где будет расположен Рим, мы на территориях, которые, скорее всего, принадлежали римлянам, этрусских тумулусов-то не увидим. Но этрусская культура была укоренена в римскую с невероятной силой. То есть, все, что было хорошего у этрусков, переняли римляне. Чего этруски не смогли сделать? Это очень-очень важно. Этруски не смогли создать единого государства. И это, конечно, была проблема. Этруски были великие воины на своей территории. Они создавали как собственное оружие, вот мы видим его еще из вилонаванской культуры, это мечи, копья, очень узнаваемые шлемы, так называемые кардиофилаксы, то есть предохранители сердца, бронзовые нагрудничники, очень узнаваемых форм, причем иногда они гипертрофированы, и когда художники-реконструкторы рисуют эти вот огромные нагрудники на телах воинов в живописных реконструкциях, это, скорее всего, ошибка, потому что один из таких нагрудников происходит из женского захоронения. И, скорее всего, это все какая-то ритуальная одежда. Но, тем не менее, свои доспехи у них были. И они, конечно же, восприняли доспехи, которыми пользовались греки, которые греки прямо принесли на территорию Италии. Доспехи, оружие, и более того, на какой-то момент этруски перенимают греческую фалангу. Причем полностью, видимо, ее перенять не удалось. Почему? У них было совершенно другое устройство общества, об этом мы отдельно поговорим. А фаланга предполагает, ну, без вариантов, точное копирование греческой полисной структуры. А вот этого не произошло. В отличие от греков, этруски массово использовали топоры, иногда очень массивные. Причем топоров было много, топоры этруски любили. Но согласимся, что в строю фаланги с топором как-то не повоюешь. Все-таки там нужно некое пространство для каждого бойца, вооруженного столь громоздким оружием. Топоры иногда закудесной формы, то есть двусторонние лабрисы, двусторонние секиры, где каждая резвийная часть имеет полукруглую форму. То есть то, что считается вообще оружием Зевса Олимпийского. Это вот такой символ громовержца. Очень вряд ли это было как-то связано вообще с греческой мифологией, но, тем не менее, такие топоры, как скорее всего, боевые, так и ритуальные, это русские знали. Копья. Ну, понятно, копье – это самое главное оружие древности вообще, и, более того, забегая вперед, скажу, и средневековье. Страшнее копья не было ничего. В силу его дешевизны и массовости. Ну, просто потому, что небольшой наконечник может изготовить много кто, а, например, меч – это очень дорогое оружие, и изготовить его может мало кто. И греческое паноплия претерпевает, то есть греческое вооружение – полное претерпевает самые причудливые изменения на территории Италии. Появляются, вот помните, коринфский шлем, тот самый основной шлем греческой фаланги в архаический, ранний классический период, такой горшок глубокий, с полукруглой фалообразной тулей, с вырезами для глаз и таким выступающим наносником. Вот это классический коринфский шлем. А есть италийский псевдокоринфский шлем, который имеет точно такое же устройство наличника, только его форма и размеры не позволяют надвинуть вот этот вот наносник и наглазники на голову, на лицо вообще. То есть это нависало козырьком над лицом воина и не надвигалось, собственно, на лицо. Это глубокая переработка, хотя форма, согласимся, полностью, ну, скажем так, позаимствована у греков. Имеются полные доспехи латного типа, когда плечи, предплечья закрыты бронзовыми анатомическими пластинами, набедренники, ну, понятно, ничем не отличающиеся практически от греческих кнемиды, то есть нагорники, которые иногда продолжаются, внимание, латными башмаками в виде человеческой стопы, где пальцы приделаны к своду стопы на шарнирах. Это потрясающее изделие совершенно из очень тонкой бронзы, которая, видимо, и, скорее всего, была подбита, наоборот, толстым слоем клееного льна, который, с одной стороны, смягчал удары, а с другой стороны, формировал основу для относительно тонкой бронзовой пластины, и она всегда в максимальной толщине имеет не более миллиметра. Где-то от полумиллиметра до миллиметра. Но в сочетании примерно с сантиметровым клееным льном это была очень надежная крепкая защита. Греческие кирасы, конечно, несколько более толстые, чем эти вот тонкие наручи и поножи. И вот в виде 12-градия, посмотрите, какое оно было. Я, кстати говоря, сейчас даже не буду пытаться вам воспроизвести все названия этрусских городов, которые до нас дошли в том самом 12-градии. Например, Велатрий, это современная Вольтерра, или Ватлуна, это Ветлония, или Поплуна, это Популония современная, или, например, Вельх, это современные Вульчи, или совершенно с трудом произносимое название Каисра на берегу Тиренского моря, это Черветери, знаменитая недалеко от Рима, или, например, Тархна, это всего лишь Тарквиний. То есть, вот это Тархна, это то, как звучала фамилия Тарквиниев, которую мы знаем, естественно, только в римском произношении. Потому что вот эту Тархна нам даже выговорить-то просто так не получится. Язык был все-таки не вполне похож. Это 12-градие, во-первых, вступает в контакт с еще одними переселенцами на территорию Италии. Это, конечно же, галлы, то есть кельты, которые проникают в Цизальпинскую Галлию в ходе исполинского размера кельтской экспансии. Мы о ней отдельно, конечно, будем говорить в нескольких, возможно, уроках. И с кельтами у них складывают самые разные отношения. Почему? Потому что каждый город, один, например, город может с кельтами подружиться, а другой начать воевать. И кельты оказываются очень опасным противником для этрусков. В конце концов, этруски будут вынуждены отбиваться от кельтов уже вместе с латинами, с римлянами в несколько более позднюю эпоху. Но вот об этой более поздней эпохе, о времени упадка этрусской цивилизации мы поговорим с вами в следующий раз. Оставим пока этрусков в самом расцвете сил.